Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, тех, кто нас слушает, смотрит, читает, комментирует. Напомню, что своим мнением с нами можно поделиться через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение, есть телеграм-канал, ну и есть телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. В этом часе гость нашего эфира – писатель, поэт, публицист Александр Пелевин. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Прошу прощения за голос, немножко болею.
Ничего страшного. Во-первых, поправляйтесь, а во-вторых, я бы вам хотел предложить под конец года, может быть, с некими итогами, что ли, выступить, разобраться с тем, что было, главные события, интересные имена, интересные труды, которые появились и которые того заслуживают того, чтобы на них обратили внимание. Главное событие. Я бы вас предложил выделить, что бы вы назвали в плане литературы.
Да, конечно. Только я почему-то вас не вижу, кстати.
Если что, в эфире все в порядке, вы есть,
отлично. Буду общаться вслепую, тогда ничего страшного. На самом деле, главное событие в области литературы – это окончательное разделение, назовем это так, литературных тусовочек. Изначально было всегда так, что литература делилась на несколько разных тусовок. Я это слово говорю не в уничижительном значении, да, потому что в слове «тусовка» здесь нет ничего плохого. Писатели, литература – это писателя, писатели – это люди, человек – существо все-таки социальное, и ему необходимо с кем-то общаться, как-то взаимодействовать с другими авторами. И вот было всегда две такие, примерно две такие тусовки, окололиберальная, назовем это так, и такая околоватная. Они друг с другом не воевали, они друг с другом вполне себе спокойно жили, иногда пересекались, иногда нет. Кто-то кому-то там, может быть, не мог пожать руки, но в основном все было нормально. С началом СВО все пошло совершенно иначе. То есть все рассорились в пух и прах, литературная среда разделилась надвое абсолютно, там кто-то уехал, кто-то остался, но разделяет мысли уехавших и так далее. И внезапно выяснилось, что на самом деле тусовка окололиберальная по большей своей части не слишком-то жаловала обычного читателя. Все-таки у нас большинство россиян, как мы помним, поддерживает СВО. И вышло же так, что патриотическая часть литературной среды оказалась более способной найти и дать читателю ответы. И мы это видим буквально на всех примерах. То есть нам этим грязным, злым, ватным, фашистским поэтам постоянно кричат, что нас никто не будет читать, что мы никому не нужны, что нас везде будет ждать пустыня. А в итоге получается ровно наоборот. То есть на вечера этих злых, ватных поэтов приходят люди натурально сотнями, книги раскупают огромными тиражами. Вот вышла, кстати, один из важных итогов года. Это антология поэзии под названием «Воскресший на Третьей мировой». Антология выпущена Захаром Прилепиным, Олегом Демидовым и Алексеем Колобродовым. Очень такая толстая книга, в нее вошло очень много самых разных авторов. Кстати, многие из них уже перессорились, так бывает, нормально. И эта книга вышла была раскуплена еще на этапе предзаказа. Была раскуплена тиражом в 3500 экземпляров еще до своего выхода. Это было удивительно. Пришлось увеличивать тираж, и сейчас она снова, скорее всего, близка к тому, чтобы ее раскупили. В итоге скажу такую пафосную вещь, может быть, глупую, может быть, я не прав, но, по-моему, у нас появился шанс вернуть литературу читателю.
А можно
отобрать ее критиков, которые там сидят в своем мерке, в своем голландском штурвале московской тусовочки, и отдать ее нормальному русскому человеку?
Можно, может быть, злой вопрос, но тем не менее, вернуть литературу читателю — это одно. А вот вернуть деньги в такую литературу можно, даже, может быть, не вернуть, а привнести. Я честно скажу, вот только, может быть, что-то поверхностно, вскользь так наблюдаю, иногда, ну, именно вот про то, как живет литература, про то, как писатели друг с другом общаются, где-то действительно переругиваются, Но как-то вот складывалось ощущение, что вот есть, ну, как-то приближенные к этой кормушке, да, которые и, будучи приближенными, позволяли себе очень многое. Как дальше-то будет? В этом смысле, я не знаю, инвесторы, публикации, какие-то гранты, какие-то программы министерские, федеральные, региональные будут поддерживать?
Не знаю. Очень хотелось бы, потому что государство у нас последние годы от литературы сильно отделилось. И чтобы быть писателем и зарабатывать, нужно постоянно искать некие окольные пути. Это либо сценарии, это либо экранизации, да, либо какие-то колонки, быть журналистом. То есть работать писателем – это нечто невозможное. Это оксимирон. Это невозможно. Я бы хотел, чтобы была такая возможность работать писателем. Ну, знаете, там, как Пастернак. Сидишь на даче, переделки, на тебе служанка приносит рапчика жареного, а ты сидишь и пишешь антисоветскую книгу о том, как в Советском Союзе плохо живется. По-моему, было бы идеально.
Mm-hmm. Но это, как я понимаю, утопично и невозможно. А почему?
Ну, это я утрирую, конечно. Да, но да.
Очень хороший пример, очень красочный и действительно такой наглядный. Что может в этом смысле сдвинуться? Должно ли что-нибудь сдвинуться? Опять же, в плане ожиданий, может быть, на 23-й уже год. Что, на ваш взгляд, может произойти и произойдет ли, чтобы эту ситуацию немножечко поменять? Потому что вы пример, кстати, привели со сценариями, мне кажется, потрясающий. Почему? Потому что сейчас значительное число онлайн-площадок, стриминговых сервисов работают, российские, причем по достаточно доступным деньгам, рекламировать ничего не буду, все их прекрасно знают, и там такое количество контента, и понимаешь, что действительно в этом можно реализовываться как писателю, как сценаристу. Другое дело, что вот как-то это собрание сочинений потом не собрать, но в плане заработать оно, да, оно дает возможность.
Ну, для собрания сочинений нужно очень много писать и быть таким уже старым, заслуженным писателем с окладистой бородой. А, так, да, конечно, в чем еще суть? У нас каждый, по идее, может стать писателем. Для этого не нужно никакого образования, и это хорошо. Для этого не нужно там прямо куда-то с огромнейшим трудом пробиваться. Достаточно, не знаю, там, по идее, вообще по идее, хорошему, грубо говоря, ты пишешь фанфик, и ты уже писатель. И как бы все, это так работает. Ну, естественно, фанфики не издаются потом собранием сочинений, хотя кто его знает, как вернется жизнь. Может быть, и так. Может, и так случится. Ну, конечно, если серьезно говорить, то на работников слова должен обратить внимание наш дорогой Минкульт и все-таки как-то попытаться этих вот писателей, этих авторов книг, стихов, пьес и так далее, как уже немножко погладить по головке, сказать: дорогие писатели, вы творцы душ человеческих, вы наша надежда на великую русскую культуру, и давайте мы дадим вам денег. Как-то вот так.
А самостоятельно не получится, потому что, ну, вы уж простите, но я здесь вот эту фразу о том, что, мол, государство, будьте добры нам дорогу, могут повторить и в спорте, и в сельском хозяйстве, и в стартапах, и в экономике, и в финансах, везде. А как сейчас насчет... Вы очень правильный пример привели сейчас, писателем может стать каждый. Не хочу приводить примеры, но бывали ситуации, когда через публикацию в соцсетях, через публикацию на сайтах люди, может быть, и не самого большого таланта, но получали и читателя, а позже и признание.
Это правда, это правда. Ну, так работает литература. Не всем же в литературе быть гениями. Литература тем и прекрасна, что в нее пробиваются люди разного качества, разного таланта. И там вот помните, в советское время, когда был культ Маяковского, все постоянно стебали Игоря Северянина. Считали, что вот бездарь такой, получил корону поэтов, а на самом деле стихи. Вот посмотрите, это же кринж полный, абсолютнейший. Но тем не менее, как так получилось. Там все стебали в советское время еще, господи, барышню, которая писала девичьи романы про институток, Лидия Чарского, вот, тоже считали бездарностью абсолютно и так далее. В литературе должно быть место бездарности, потому что это весело и интересно. Вообще литература должна быть вот такой развеселой движухой, она не должна быть однородным болотом, там должны быть разные люди, разные таланты, разное качество, и должно быть над кем посмеяться, в конце концов.
Но в этом смысле 22-й год какой-то урок-то принесет, что, мол, вы можете быть каким угодно там признанным, имеется в виду, литератором, вы имеете в виду какому-нибудь абстрактному человеку, у вас может быть значительное число подписчиков в соцсетях, но в этом смысле, как это, поэт все-таки гражданином, ну, поэт в смысле литератор, гражданином-то все-таки, наверное, должен быть. Или нет?
Вот сложный вопрос. На самом деле, я считаю, что никто никому по-хорошему ничего не должен. В общем-то, зарыть голову в песок, не обращая внимания на происходящее, писать про розы, лепесточки, пестики, тычинки, не знаю, там, все что угодно, это, не обращая внимания на происходящее вокруг, это, ну, я считаю, ну, это право человека. Ну, все-таки отбирать его нехорошо и неправильно, с одной стороны. А с другой стороны, именно читательский интерес показывает, чего это стоит.
Ну, с другой стороны, как есть такое правило, да, в интернете всем известное, что, ну ладно, я немножечко перефразирую, у любого творчества, у любого контента свой читатель, свой зритель, свой слушатель обязательно найдется. Александр, на кого бы вы обратили внимание? Может быть, какие-то новые имена, какие-то новые авторы любопытные, которые заинтересовали, может быть, которые стрельнут вот-вот, и тут так, знаете, есть такая фишечка, вот увидеть, узнать, прочитать раньше, чем человек стал знаменитым.
И очень рекомендую питерского писателя Влада Городецкого. Молодой писатель, автор пока что не сильно известный, но он молодой, дерзкий и крутой. Анна Чухлебова, резидентка школы литературного мастерства Захара Прилепина, тоже очень крутая. Еще совсем еще неизвестный питерский автор Владимир Коваленко, завсегдатай питерской листвы, очень хороший наш правильный человек. Он постмодернист, то есть он особо никуда еще не пробился, он сам все это пишет, сам издает, сам продает, там на вечеринках друзьям раздает буквально, точнее, продает, будем честны. И вот, он постмодернист, у него абсолютно постмодернистский текст, но это постмодернизм здорового человека, это уже здорово. Вот Владимира Коваленко из еще совершенно неизвестных авторов очень рекомендую.
В этом смысле можно ли как-то, опять же, на ваш взгляд, сравнить современных, прежних авторов? Потому что вот по себе сужу, что-то старенькое перечитываю, порой даже и в школьную программу залезаю. Не знаю, у дочки смотрю, вот это знаменитые списки на внеклассное чтение, сам летом кучу подсмотрел, подчитал, ну, правда, в определенных жанрах, не так, чтобы. Кто-то из сегодняшних, что-то вот текущее может стать вот таким, что через 50, 60, 100 лет попадет в программу? В школьную обязательную программу, кстати, можем, ну, хотя бы внеклассное чтение.
А вот черт его знает, потому что это можно будет увидеть только через 50 или 100 лет, потому
что правда,
нынешняя литература, она воспринимается изначально немножко с другим подходом, чем классика. То есть это изначально нечто не из школьной программы, нечто современное, нечто к чему-то еще сначала нужно присмотреться, посмотреть и так далее. Потому что, ну, понятное дело, классика – это классика, а современная литература – это что-то, чему еще нужно дать шанс. Как-то вот так это работает, поэтому пока что об этом трудно сказать.
В принципе, наверное, каждый год такие публикации бывают.
Ну, то есть вот да, Виктор Пелевин уже входит в школьные программы, опять же. Виктор Олегович, буквально вот недавно была новость, что в школьную программу ввели Виктора Пелевина, и он, безусловно, уже стал классикой. И вот, ну, это будет видно, я думаю, что лет через 10, наверное. Не через 50, не через 100, а через 10. О ком будут говорить лет через 10 еще, тот и попадет в вечность.
Любопытно. Я хотел сказать, что, в принципе-то, каждый год проводят такие исследования, рассказывают о том, что читают, как читают, где читают. Россия все еще читающая нация, ну, вот российский человек, или здесь в этом смысле как-то все-таки визуальный контент побеждает? Про аудио, подкастинг я здесь даже, наверное, не буду говорить пока еще.
Ну, не думаю, что пластмассовый мир победил. Я вижу, что на вечера литературные, на литературные ярмарки, на чтение стихов приходит очень много человек, то есть огромное количество именно реального человеческого читателя. Господи, какую ерунду сказал, ну, это будет так. И вполне себе, мы читаем, это здорово, мы любим читать.
Александр, вот я, опять же, не хочу прозвучать каким-то там злым или ненавистником, но вот вы говорите много, а это сколько? Я понимаю, что это не Супербоул, это не чемпионат мира по футболу, но, тем не менее, какие аудитории? Литературные вечера, в принципе, звучит так, что это собирается некая гостиная, некий клуб, но, тем не менее, вот этот процесс есть как-то в сторону увеличения людей,
вовлеченных в процесс? Да, очень заметно. Вот даже на наших вечерах поэзии в Ане Долгоревой в Москве приходили, ну, реально по 200 человек. 200 человек для вечера поэзии, это вот скажи об этом, ну, я уже говорил много раз, скажи об этом год назад, пальцем виска покрутят, это было нереально, это было невозможно. Но вот есть такое увлечение. Людям понадобились слова, людям понадобились смыслы, потому что в подобные времена людям нужно что-то говорить, и они хотят что-то слышать.
В этом смысле язык, как считаете, меняется? Потому что, понятное дело, есть разные времена, есть разные эпохи, есть что-то новое, что-то заимствованное, но в этом смысле русский язык меняется. Есть такое в этом году? Наблюдалось или пока еще
не опять жерновато? Не заметил. Язык как язык, все с языком в порядке, по-моему, ничем он не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Тут я ничего не замечал.
Есть, опять же, какие-нибудь возможности для поэта сегодня самореализоваться так, чтобы стать, ну, я уж не знаю, как сказать, в один ряд или хотя бы пойти по дорожке, которая вот есть у артистов, у музыкантов? Потому что, безусловно, некоторые сайты есть, некоторые социальные сети есть, но всегда казалось, что вот как-то в музыке завируситься, что ли, проще, нет?
А потому что музыка, она более комплексно работает. Стихи — это просто стихи. Ты читаешь, там, в лесу родилась ёлочка, там, и прочее. А музыка работает в комплексе, там, все-таки и стихи, и музыка, и она лучше, конечно, воздействует на слушателя, разумеется. То есть заразить человека музыкой проще, чем стихами. И человек же не будет идти по городу в наушниках и слушать стихи, там, не знаю, Бродского. Хотя я раньше очень любил ходить по городу в наушниках, слушать стихи Бродского, его исполнение. Там «В основном Джандон, в основном все вокруг», как-то вот так. И мне это нравилось. Но это на любителя, очень на любителя. И, конечно, поэзия в этом плане занимает более узкую нишу. Поэзия нужна меньшему количеству народа, меньшему количеству слушателей. Это нормально. Так всегда было, так всегда будет. Но любителей стало больше, любителей стало... сама движуха поэтическая, она тоже стала намного сильнее, ярче, как-то веселее. То есть там тоже всякие свои войнушки стали происходить, там тоже такое движение. Потому что литература — это такая небольшая войнушка, заварушка и движуха. И да, сейчас у поэзии появился шанс действительно как-то выйти на более широкие площадки. И это происходит. То есть устраиваются вечера все чаще и больше, появляются площадки. Вот тут же «Бункер» на Лубянке, там постоянно звучат стихи все время. В «Листве» питерской тоже часто звучат стихи. И стихи начали издавать. Тоже издательство «Питер» в серии КПД, коллаборатор Пелепин Демидов, стали издавать огромные книги разных поэтов. Вот «Моя» скоро выйдет в январе. И вот поэтическая движуха пошла, и она живет. Это не может не радовать. Не знаю, насколько, не знаю, долго ли это проживет. Может быть, там, не знаю, у нас либо следующий год, и про нас поэтов все забудут, мы сопьемся и умрем в одной канаве петербургской под Англитером где-нибудь и сгинем в безмолвие. Может быть, так и будет, может быть, нет, не знаю, посмотрим.
Александр, вот прямо сейчас, на самом деле, в голову пришла даже не то, что мысль, воспоминание по этому году. Уж простите, что про телевидение, я не знаю, кто как к нему относится. Каждый второй заявляет, что телевизор не смотрит, и при этом каждый второй этот самый телевизор по-прежнему мечтает попасть. Обратил внимание, я причем даже не помню, в каком месяце, такая видео-вставочка была, где голос читает стихотворение. Под это дело происходит визуальное сопровождение, картинка. Я не знаю, почему русские так мало улыбаются. Вот я запомнил, мне понравилось.
Я даже автора не помню,
к своему стыду. Но я при этом вот обратил внимание, что это ж прекрасный жанр. Такие, я без обид, но такие затычки между программами, когда нужно забить 20, 30, 40 секунд. Прекрасная инициатива. Вот у этого есть какое-то будущее или это все-таки разовый случай получился?
Я надеюсь, что у этого есть будущее, потому что это круто. На Радио России, кстати, такое тоже есть. На Радио России звучат стихи, по-моему, «Русского лета» или «Русской весны», не помню название рубрики. Он там был и я, и Караулов, и Мельников, и Долгорева. Мы туда ехали в Москву, записывались, и наши тексты там звучали. Это было тоже очень здорово. И на телевидении это должно быть. С одной стороны, да, было такое мнение, а что это, зачем это мы зрителю будем, телезрителю, который смотрит там Малахова, будем показывать стихи? Зачем ему стихи? Ну, им зрителю нужен Малахов, пусть говорят там и все прочее. Но на самом деле популярно то, что показывают. И если зрителю показывать каждый день русскую поэзию, он будет интересоваться, он будет ее любить, он будет цитировать, слушать, она проникнет в него и как-то одухотворит его, одушевит.
Я вот сейчас залез, заглянул в интернет, на самом-то деле чуть не первый раз, один раз как-то пытался найти, так и не смог найти сейчас авторство. Более того, в паре статей пишут, что авторство не установлено. Я уж прошу прощения у автора, если вдруг он слышит. Это не из-за того, что мне лень или мне неинтересно, но вот так получается. Кстати, между прочим, тоже есть уточнение, что после публикации в телеграм-канале Соловьева это получило очень широкое, большое распространение. Может быть, в этом тоже есть какой-то путь, я не знаю, для дальнейшего развития, что через, как лидеров мнений, есть такое, да, вот словосочетание, через блогеров развиваться, нет?
Конечно, конечно, доктор, конечно, это разумеется, тоже так работает. Там, если, я не знаю, вот, Кадыров насчет репостить стихи, тоже популяризировать стихи. Там, не знаю, естественно, блогеры с огромным количеством подписчиков тоже могут внести свою лепту в популяризацию поэзии.
А вот если у музыкантов есть менеджеры, у спортивных игроков, у спортсменов бывают агенты, вот люди, которые договариваются им о соревнованиях, которые организуют им мероприятия. А вот в литературе как-то я что-то не могу понять. Был, я помню, блистательный номер в КВН лет 20 назад из серии «Менеджер Пушкина», который ему организовывал выступление на одной тусовке, на другой тусовке, советовал, вот напиши про это, напиши про то, и оно как-то очень забавно смотрелось.
Стоял в дуэли.
Но это немножечко другое, да, здесь приди, там потусуйся. Вот в этом смысле тоже, почему, как? Или это особенность такая, фишечка такая литературы, что все от души, все самостоятельно и чревато вот тем, что вы выше упомянули, и какой-то там питерской канавой?
Это не фишечка, это все потому, что на самом деле литераторы зарабатывают меньше, чем музыканты, и чтобы найти себе там, не знаю, секретаря и помощника, нужно дать ему денег. Все довольно логично. На самом деле я об этом очень жалею, потому что последние пару месяцев вот я подумывал о том, что мне нужен секретарь, потому что постоянно нужно подписывать договор, у меня нет принтера, приходится идти к метро, там распечатывать договор, потом на почту его самому отправлять, потом снова, потом опять, потом купить билеты в Москву, потом что-то еще и так далее. Я уже думаю, господи, нужен секретарь, я попросил бы кота, но он не умеет, к сожалению, у него лапки.
У нас прекрасный комментарий к трансляции пришел о том, что после Лермонтова современники не очень, слишком высока планка в России. А планка высока или, может быть, ожидания высоки, что если читаешь стихотворение, если читаешь поэзию, как ты думаешь, что это должно быть что-то возвышенное, вот как минимум туда же, в тот же уровень золотого серебряного века?
Планка высокая, и это хорошо и правильно. Планка должна быть высокой, безусловно.
Но в этом смысле до нее ж не каждый доберется. Понятно, что у каждого своя, конечно, внутренняя планка. В этом смысле...
Конечно, это нормально.
Да-да, прошу вас.
Абсолютно. Я сказал, да, это нормально совершенно. Планка изначально золотой век и серебряный век, и советская поэзия, они задали огромную высочайшую планку, до которой нормальный поэт должен считать за честь дотянуться. Как-то так.
А в этом смысле каждый специалист и каждый знаток – это добро для поэзии или нет? Ну, вот я читаю, и мне здесь никакие ваши советы не указ. Я сам считаю, мне вот это не нравится. Вся литература
так
закончилась
нужно,
в 20-х годах.
На самом деле, критик здорового человека – это критик, литературовед, да, здорового человека – это человек, который не указывает, что читать, вот ты же прочитал это обязательно и так далее, а служит неким путеводителем, ага. Помогает разобраться в том, как текст устроен, как он работает, для чего он сделан и так далее. Вот, собственно, в этом плане тот же Олег Демидов очень правильно все разъяснял.
Александр, спасибо вам огромное за такую беседу. С наступающим вас праздником. Писатель, поэт и публицист Александр Пелевин на радио «Спутник».